Время новостей православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. 1 августа Православная Церковь чтит день обретения мощей одного из самых почитаемых святых, преподобного Серафима Саровского. Предание старины глубокое об истории одного из старейших на Киевщине сел – Зазимье. Небо славян. В Севастополе состоялся 13-й международный фестиваль духовно-патриотической песни. Старость в радость. Рецепт полноценной жизни в преклонном возрасте предлагает житель Доброполья. Общение с пользой дела. Социальная сеть «Елица» запустит православный мессенджер. «Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи». Так говорил преподобный Серафим Саровский, великий православный святой начала 19 века, чудотворец. 1 августа Православная Церковь чтит день обретения его мощей. Вся жизнь его определялась, по сути, только двумя неразрывно связанными евангельскими заповедями – любовь к Богу и любовь к человеку. Всех приходящих к нему он приветствовал возгласом «Радость моя! Христос воскресе!». Рядом с батюшкой оттаивали сердца, зарождалась вера в Бога, приходило покаяние. О святом Православной Церкви в нашем сюжете.
Первого августа 1903 года состоялось одно из событий, не перестающих волновать сердца людей – канонизация преподобного Серафима Саровского через 70 лет после его кончины. В день рождения святого с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Это долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных в большом количестве прибывших в Саров. После кончины старца в 1833 году память о нем бережно сохранялась в народе. Рассказы и предания о его жизни и духовных подвигах сохранили для нас сестры Дивеевской обители, а также пламенный его почитатель Мотовилов, записавший беседу с великим старцем о стяжании Святого Духа как главной цели христианской жизни.
До монашества святого звали Прохор Мошнин. Родился он в Курске, в благочестивой купеческой семье. С самого детства мальчик любил посещать церковные службы, читал жития святых и священное писание. Когда юноша собрался поступать в Саровский монастырь, мать благословила сына на монашество медным крестом, с которым он не расставался всю жизнь.
Духовный путь преподобного Серафима был отмечен большой скромностью. 9 лет Прохор был послушником, затем принял монашеский постриг с именем Серафим. Еще через несколько лет настоятель монастыря перед смертью благословил ученика на подвиг отшельничества. С тех пор святой стал жить в лесной хижине, в постоянной молитве, перенося многочисленные трудности и искушения.
В 1810 году преподобный из-за слабого здоровья вынужден был вернуться в обитель, где он приступил к еще одному монашескому подвигу – ушел в затвор. Он никогда не выходил из своей кельи, никого не принимал у себя, в одиночестве молился и читал Священное Писание. В затворе преподобный провел еще 15 лет.
В ноябре 1825 года преподобному Серафиму явилась Пресвятая Богородица и велела оставить затвор. С тех пор у святого открылся дар исцеления молитвой, и он начал принимать у себя больных и страждущих. Услышав о чудесном старце, множество людей приходило к нему за утешением и советом. «Обрети мир в своей душе, и вокруг тебя спасутся тысячи», – так говорил преподобный батюшка Серафим. А всякого пришедшего к нему старец приветствовал словами: «Радость моя, Христос воскресе!».
Еще за 5 лет до кончины Серафима Саровского художник Серебряков, который впоследствии стал иноком Саровской пустыни, написал с натуры портрет старца. С этого портрета позже стали писать иконы преподобного Серафима. Его часто изображают молящимся на камне, потому что, находясь в затворе, он 1000 ночей провел в молитве, стоя на коленях на этом валуне. Еще один камень он разместил у себя в келье, на нем он отдыхал днем. Оба эти камня сохранились до наших дней, находятся они в Дивеево.
С женским Дивеевским монастырем были тесно связаны последние годы жизни святого. Народное почитание преподобного началось сразу после его смерти. Вскоре было составлено первое житие. На его могиле совершались чудеса исцеления. А в 1903 году Серафим Саровский был торжественно канонизирован. Духовные наставления преподобного Серафима были записаны Николаем Мотовиловым, помещиком, исцеленным Серафимом Саровским от тяжелой болезни. Наиболее распространенный и цитируемый фрагмент записок Мотовилова – беседа о стяжании Святого Духа. Лучшим способом для стяжания Духа Святого батюшка Серафим называл молитву. Он говорил, что дела, совершаемые не ради Христа, благодати не приносят.
В житии Серафима Саровского открываются многие удивительные факты. Например, еще в детстве, упав с колокольни, он просто чудом был спасен от смерти и остался невредим. Несколько раз чудесным образом он исцелялся, приняв святое причастие и приложившись к чудотворным иконам. Святой сподобился такой праведности, что ему подчинялись даже лесные звери. Монахинь Дивеевской обители вспоминает о том, что святого часто сопровождал медведь, который слушался его словно ручной.
Известно также, что однажды, когда преподобный жил отшельником в лесу, на него напали грабители. Это были местные крестьяне, которые решили, что в хижине у святого есть деньги. Святой не оказал им ни малейшего сопротивления. Они избили его до полусмерти, после чего старец на всю жизнь остался хромым и покалеченным. После избиения он долгое время болел, однако был исцелен Пресвятой Богородицей. После этого преподобный Серафим строго-настрого запретил разыскивать и наказывать преступников. Вскоре они сами принесли покаяние в своем злодействе.
Мощи святого Серафима Саровского до 1920 года находились в Саровском монастыре. В 1990 году они были переданы вновь отстроенный Дивеевский монастырь, где находится и поныне. В дни памяти святого каждый год там собираются тысячи паломников.
Тайна живого молитвенного общения определяет духовное наследие преподобного Серафима. Но он оставил церкви еще одно богатство – краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти теми, кто слышал их. Незадолго до прославления святого в 1903 году была найдена и напечатана книга «Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни». Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу святоотеческого учения. Анна Регульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
Село Зазимье является одним из старейших на Киевщине. Оно известно с XII века, расположено в 10 километрах к северу от Броваров. По этим землям, раскинувшимся в долине Десны, во времена Киевской Руси проходил важный путь Киев-Чернигов. По преданию, именно в лесах этого региона промышлял соловей-разбойник. Село, основанное в 20-е годы XII века, получило название от своего расположения по Зимнему княжескому двору. В Зазимье находится Свято-Воскресенская церковь, которая была построена в 1875 году. Сегодня это место православного паломничества, куда приезжает множество прихожан. Подробнее далее.
История этого села стоит того, чтобы ее изучали, ведь бытует мнение об учреждении Зазимья киевским князем Владимиром Мономахом. В XVI веке эти земли принадлежали Киево-Печерскому монастырю, а в XVII монахи Софийского киевского монастыря возвели здесь стеклозавод. В начале 21 века в селе построили монастырь в честь преподобномученицы Елизаветы Федоровны. Под ее покровительством была создана Марфомариинская обитель, устроена больница и аптека для обездоленных, детский приют и школа. Поэтому и обитель милосердия, заложенную в Зазимье, назвали в честь святой Елизаветы. А в Киеве по благословению предстоятеля Украинской православной церкви появилось представительство Иерусалимского свято-елизаветинского сестричества милосердия. Его сестры в день памяти святой княгини совершили однодневный крестный ход из Киева в Зазимье – 35 километров в рекордную жару.
Мы посвятили новозбудованный храм на честь преподобной мученицы Елизаветы и на княгини Варвары. Вчера мы прошли крестным ходом. 35 километров от початку.
Мы освятили новый храм в честь великомученицы Елизаветы и инокини Варвары. Вчера мы прошли крестным ходом 35 километров от храма святителя Михаила. Прихожане молились за мир и спокойствие в нашей стране, чтобы Господь Бог посылал благодать Божью в наши сердца в это нелегкое время.
Это нелегкий час для нашего народа.
В селе Зазимье вскоре во всей красе предстанет еще один монастырь. Престол уже освятили в честь небесной покровительницы сестер милосердия, великой княгини Елизаветы Федоровны. Символично, что игуменья будущего монастыря тоже носит имя Елизавета.
Она родом, тоже с нашего села, преподавала в школе здесь у нас. И вот Господь ее призвал, то, что она призвала монашество. Приняла. Только вот она будет игуменя здесь.
В Зазимье молятся, чтобы как можно быстрее под Киевом начала действовать обитель милосердия. Здесь верят, что мир от этого станет добрее. Из Киевской области Андрей Грицан и Леся Сакада.
В Киев с Афона доставили икону, написанную в честь тысячелетия древнерусского монашества на Святой Горе. Встреча образа благословения Святой Горы Афонской состоялась в воскресенье 24 июля в Святой Успенской Киево-Печерской лавре. В центре иконы изображение Афонской Божьей Матери. Также изображены подвижники благочестия из Украины, которые много лет подвязались на Афоне и были прославлены в лике святых. На иконе изображен Пантелеймонов монастырь на Святой Горе, скит к Силургу и Киево-Печерская лавра. Также на Афоне будет освящен храм в честь преподобного Антония Печерского в скиту к Силургу Пантелеймонова монастыря. Это самое древнее место, где жили монахи Киевской Руси. Вероятнее всего, именно там подвязался преподобный Антоний, основатель Киево-Печерской лавры. Далее в нашей программе обзор новостей православных сайтов с ним ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! Публикации, с которыми мы предлагаем вам ознакомиться, помогут разобраться в разных вопросах. Например, вот в таких. Почему князь Владимир все же крестил Русь и выбрал христианство? Сегодня в сознании большинства наших соотечественников и, как ни странно, в сознании большинства историков господствует миф о том, что князь Владимир принял православие от Византии исключительно из практических соображений, то есть, попросту говоря, из соображений политической выгоды и укрепления своей княжеской власти. Но был ли акт принятия христианской веры для князя Владимира сугубо политическим ходом, или им двигали какие-то другие, неведомые нам мотивы? Аргументы и факты на эту тему вы найдете на сайте Союза православных журналистов. Чего нельзя делать православным христианам за рубежом? Курортный сезон в самом разгаре. Сотни тысяч наших соотечественников отправляются на курорты ближнего и дальнего зарубежья. Называя себя православными, многие русские туристы пренебрегают элементарными правилами поведения в чужом государстве и законами духовной безопасности. Как избежать сложностей в чужой стране, читайте на сайте независимого интернет-журнала «Православие FM». Как перфекционизм мешает нам жить? Он чуть ли не главная причина эмоционального выгорания. Именно он заставляет изнурять себя и окружающих в погоне за идеальным результатом. В зоне его разрушительного действия и творчество, и работа, и семья. Нарушение культуры отношения к себе, осознанная многозадачность, систематическое переутомление. Как доходят до такого люди, которые просто хотят все сделать хорошо? Поиск ответа на этот вопрос в беседе со священником на сайте «Православие и мир». Как рисковали святые люди? История на грани и за гранью жизни и смерти. Риски и святость идут рука об руку. Если внимательно посмотреть на жизнь угодников Божьих, то в этом можно легко убедиться. Журнал «Фома» собрал 4 сюжета о том, как рисковали святые люди. Примеры пастырского мужества вы найдете в статье, которую разместил интернет-дайджест для всех «Душа». Корни кризиса. Две версии причин, два плана выхода. Одна из самых дискутируемых сейчас тем – мировой экономический кризис. Но для православных христиан очевидно, что любой кризис – лишь последствия другого, куда более серьезного кризиса. Кризиса культуры, кризиса личности, кризиса человеческих отношений, духовности. Однако по поводу причин и, главное, путей выхода из этой ситуации согласия в церковной среде нет. Вступить в дискуссию на эту тему предлагают авторы публикации, которую разместил сайт журнала «Фома в Украине». Что почитать в отпуске? Какие книги отложить для обязательного чтения летом? Хочется ведь прочесть что-то полезное, греющее душу, но при том не тяжелое, легко читающееся, яркое. Ответ прост. Читайте книги, написанные священниками. Рекомендации для любителей этого жанра в небольшом обзоре серии «Священническая проза» вы найдете на сайте «Молодость неравнодушна». Есть над чем подумать, есть чему улыбнуться. Читайте и совершенствуйтесь. А о новых публикациях православных сайтов мы расскажем в следующей программе.
В эфире «Седмица» и далее в нашем выпуске. «Небо славян». В Севастополе состоялся 13-й международный фестиваль духовно-патриотической песни. «Старость в радость». Рецепт полноценной жизни в преклонном возрасте предлагает житель Доброполья. Общение с пользой дела. Социальная сеть «Елицы» запустит православный мессенджер. В Севастополе с 21 по 28 июля проходил 13-й международный некоммерческий фестиваль духовно-патриотической песни «Небо славян», приуроченный ко дню памяти святого раноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Конкурс собрал более 20 исполнителей. Особые гости фестиваля – участники съезда православной молодежи из 9 стран мира. Главная идея встреч православных бардов – возрождение единства славянских народов. «Мы не строим стены, мы возводим мосты» – под таким девизом Севастополь принимает музыкальные таланты.
Oh, Зародился фестиваль «Небо славян» 13 лет назад в белорусском городе Витебске. В 2006 году он разделился на два фестиваля – «Адигитрия», который до сих пор проходит на белорусской земле, и «Небо славян» в Севастополе, проведение которого взял на себя Центр защиты семьи и детства «Русичи». Позднее к его организации активно подключилось творческое объединение святого апостола Андрея Первозванного. В фестивале участвуют профессионалы и любители, солисты и ансамбли, музыкальные направления не ограничены.
Надо сказать, что он поистине народный, потому что, по большому счету, люди вкладывают свои средства, силы, время, те, которые разделяют вот идею единства. Люди едут за свои средства. Ну, в общем, и вы знаете, мне кажется, это самое настоящее. Это вот то, что не покупается, не продается. Потому что это действительно идея, которая живет в сердце людей.
Главная идея фестиваля – единство славянских народов, скрепленных единой культурой, историей и православной верой. А потому организаторы делают акцент на укрепление дружеских отношений трех братских народов России, Украины и Белоруссии. «Мы не строим стены, мы возводим мосты» – таков девиз фестиваля. Уже второй год одной из площадок фестиваля служит историко-мемориальный комплекс героическим защитником Севастополя 35-я береговая батарея. Особая атмосфера этого места позволяет задуматься о цене мирной жизни.
Услышите нас, мы вас любим, молитесь за нас.
Фестиваль дает возможность раскрыть свои таланты всем, независимо от возраста.
Не нашелся сын, а мать устал жить. У нее для жизни силы не осталось.
Это первый мой духовный фестиваль, и я первый раз на этом фестивале выступала. Я не думала, что я займу гран-при.
13-летняя севастопольская участница стала обладательницей гран-при фестиваля и приза зрительских симпатий.
Ну, вообще, песню выбирала я. Но мне помогал папа, и мы вместе с ним выбирали.
А ты где-то занимаешься?
Нет, я дома занимаюсь. Ну, я хожу в музыкальную школу, у меня там академический вокал, я вообще эстрадным пою, ну, на конкурсах.
Святые говорят, что как нельзя разделить Святую Троицу, так нельзя разделить и три славянских народа, ведь вместе мы и есть Святая Русь, живущая под одним небом.
Все, это наша земля, все.
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Человечество научилось создавать машины и механизмы, очень мало подверженные влиянию времени, выдерживающие экзамен на прочность. Но вот сам человек, к сожалению, обречен на то, чтобы стареть и разрушаться. Проблема старения – одна из важнейших проблем нашего века. С каждым годом она приобретает все большее социальное и экономическое значение. Как продлить человеческую жизнь, сделать ее полноценной на всех этапах? Как добиться того, чтобы и старость была в радость? Свой рецепт активной жизни предлагает Виктор Шавкун из Доброполья. Он утверждает, главное – это мечта, любимое дело и крепкая семья.
Сложно даже представить, сколько километров он проехал за всю свою жизнь. 72-летний спортсмен каждый день преодолевает расстояние около 70 километров. Виктор Шавкун уже более полувека колесит по дорогам. Он мастер спорта, двукратный чемпион Советского Союза, шестикратный чемпион Украины по велоспорту и продолжает движение вперед к новым достижениям.
Как допинг вот это все. Уже у меня внутри, я не могу без тренировки. Сейчас трудно, конечно, заставить из дома выехать. А потом, когда 10-12 проезжаешь, это время, как говорится, подготавливаешь организм. И тогда уже все идет как по маслу.
Его личная многолетняя велогонка началась в 60-х годах 20 века. Это было время, когда советские велосипедисты оставляли всех позади себя на международной арене. Спортивные секции начали появляться в школах, колхозах и на предприятиях. Виктор Шавкун в то время был футболистом. Но встреча с тренером по велоспорту Виктором Виноградовым все изменила. И вместо того, чтобы гонять мяч, Шавкун стал крутить педали.
Я сразу выполнил первый разряд на первых соревнованиях. На второй год я не мечтал и не думал за мастера спорта. Мне пригласили, поскольку я был перспективный гонщик, мне пригласили на выполнение в Крым мастеров спорта. У нас 5 человек уехало туда, и с 5 человек один я показал первый спортивный разряд, и на второй день мы отправились, больше 100 человек, на выполнение мастеров спорта.
Тогда Виктор Шавкун был 20-летним юношей. Помимо футбола, увлекался гиревым спортом и легкой атлетикой. Но с момента, как сел за руль велосипеда, другие виды спорта отошли на второй план.
Ну, мне понравилась вообще скорость, это силовая выносливость. Часто мы ездили в Крым, Алуш, Талубка, Ялта, Феодосия. Это ездили мы в Грузии, Абхазия, Цухалтуби.
Солнце на спицах синего над головой, ветер нам лица обгоняет шар земной, ветры и версты, убегающие вдаль. Сядешь и просто нажимаешь на педаль.
Отправившись в 67-м году в Ленинград на чемпионат СССР по велоспорту, Виктор Сергеевич поставил цель победить. И сделал это.
Было где-то около 150 человек. И мы, то есть, разделку я проехал где-то вторым. Проехал в командной гонке, мы первые были. И вот это мне подарили этот велосипед. Вот это ему 50 лет. В то время он был, как говорится, самый лучший.
На своем велосипеде долгожитель, которому скоро стукнет 50 лет, Виктор Шавкун умудряется обгонять гонщиков на современных велосипедах.
Чтобы выиграть, тут не только что сел на велосипед и поехал крутить педали. Туда создавать скорость.
Победы Виктора Шавкуна складываются из нескольких компонентов. Большое внимание велосипедист уделяет спортивному режиму.
В первую очередь сон, вовремя лет спать, вовремя встать, вовремя покушать, калорийно и, естественно, тренировка по плану.
Немаловажную роль играет и семейное счастье. Все 50 лет дома она дожидается его соревнований. Виктор Сергеевич женился на Алле Федотовне, когда ему было 20.
О, хороший. Да вкусный вареньки. Делаю чочку.
Познакомились случайно. Ми йшли письмо з подружкою вкидати на почту. А він на встречу. І стали, і загаманілись за книжку, я в бібліотеку міняти. А він взяв ту книжку і з собою додому забрав, а я перечитаю. Це було повод для того, щоб ще раз зустрітися.
Тогда другие велогонщики предрекали ему после женитьбы скорое завершение спортивной карьеры. Но создание семьи и поддержка жены только способствовали новым победам. Супруга Виктора Шавкуна – волейболистка, поэтому хорошо понимала и понимает его пристрастие к спорту. Победы Виктора Сергеевича всегда большая радость для близких. Он свои 72 года заряжает родных бодростью и оптимизмом.
Восхищаюсь его трудолюбием, потому что сама понимаю, что это системность, это настойчивость, это ежедневные тренировки. И то, что мы видим на сегодняшний день, это результат многочисленных ежедневных тренировок. Вот, и понимаю, что есть над чем работать мне.
Спортивное долголетие Виктора Шавкуна во многом заслуга и его родных, которые болеют за него.
Мой дедушка самый лучший чемпион по велику.
Виктор Сергеевич Шавкун полон энергии и желания двигаться вперед. Так что финишная прямая в карьере велогонщика однозначно еще где-то там, за горизонтом.
Православная церковь намерена запустить свой собственный мессенджер. Уже началась работа над сервисом обмена быстрыми сообщениями. Об этом рассказали при службе православной социальной сети «Елица». Его пользователями по предварительным подсчетам могут стать от 7 до 10 миллионов человек. По словам авторов, сервис станет важным звеном единой коммуникационной платформы православной церкви и удовлетворит потребности верующих в интерактивном общении и непрерывной связи прихожан с церковью. Новый сервис будет оснащен функциями отправки текстовых, аудио и видеосообщений. Священнослужителям, использующим его, будут предоставлены расширенные возможности, с помощью которых представители разных уровней церковной иерархии смогут оперативно доносить важную информацию до широкой аудитории. В настоящее время православная соцсеть «Елица» имеет 100 тысяч зарегистрированных пользователей, из них 1000 – священнослужители. Основой нового мессенджера станет накопленная «Елицами» база из 18 тысяч православных храмов и их общин. Кроме того, в начале июля были запущены 2 православных канала в Telegram. Первый из них посвящен чтению Библии, а другой рассылает информацию о православном календаре. Это новости. Мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Желаем вам интересных увлечений, которыми вы сможете порадовать своих близких. И отправляясь на летние каникулы, мы прощаемся с вами до сентября. В августе привычное для вас время нашей программы. Вы сможете посмотреть документальные фильмы телекомпании «Лествица». До встречи!